Тихий ласковый вечер не располагал к мыслям о войне. Помимо воли в голове рисовались мечты о мирной жизни, простом человеческом счастье, для которого в сущности так мало надо. Работу, чтобы кормить семью, может быть, домик, да маленький клочок земли, на котором можно было бы отвести душу, успокоиться, когда устанешь или почему-либо станет муторно. Вот кончится война. Вновь придет спокойная работа. Станем жить где-нибудь в районном городке, где нет шума, где пыль и гарь не заслоняют чудесной красоты зори закатов, где можно, взяв в руки палочку, пройтись по притихшей улочке среди тополей, палисадников, по мягкой зеленой травке. Поработать бы еще годиков 5, пока дети крепко встанут на ноги. Нет, не надо отдаваться таким мечтам. Они усыпляют ум, размягчают сердце. Не будет тебе спокойной работы, потому что позади остались печные трубы и землянки на месте деревень, руины вместо городов. Придется строить все заново, и много, и быстро. Будет нехватка рабочих рук, материалов, будет много больших забот, а у тебя беспокойное сердце, и ты не умеешь смотреть на работу со стороны. Думай лучше, думай, полковник, о том, что скоро новое наступление, которое не продлится долго, но, возможно, унесет много жизней, и ряды полка вновь поредеют. А оборону держать все равно придется. Думай о том, что в батальонах люди в поношенной обуви, а на носу весенняя слякоть. Погонит с полей вешние воды, затопит окопы, и люди станут, выбиваясь из сил, черпать и черпать грязь сотнями и тысячами ведер. Измученным работой им негде будет отдохнуть и обсушиться, потому что и в блиндажах поплывет со стен сырость. Ночами надо будет удвоить, утроить количество разведгрупп, посылаемых за передний край, так как у утомленных людей падает бдительность. Думай об этом, полковник. Уже сейчас надо вместе с Кожевниковым основательно пересмотреть план политической работы в полку, так как придет весна, дохнет теплым ветерком и разбудит в людях щемящую тоску по семье, по полям, что оставлены на слабые женские руки, по мирной жизни, которая еще неизвестно, когда придет. Это очень трудное время, весна. Много, много забот на тебе, командир полка. И не пришло еще время любоваться закатами. Червяков вздохнул и, встряхнув головой, расправил плечи. — Ты что, уснул? — крикнул он ездовому. Малый задумался, товарищ полковник. Вздрогнул тот от неожиданности и, поднявшись на сиденье, взмахнул вожжами, гикнул. Лошадь рванулась по дороге, засыпая санки комками смерзшегося снега. Вдруг впереди послышались совершенно неожиданные звуки. Черняков насторожился, прислушался. Впереди из-за поворота дороги, постепенно нарастая, неслись звуки гармошки. «Душевно играет», — промолвил ездовой и высунулся из санок на сторону, чтобы увидеть, в чем дело. Навстречу шла группа людей, занимая дорогу во всю ширину. Черняков велел придержать лошадь. «Да это же наши разведчики!» — узнав их по халатам, сказал ездовой. «И куда это такой компанией настроились?» «Вы куда?» — спросил их Черняков. «Друзей провожаем, товарищ полковник», — обступая санки, отвечали бойцы. Он сразу узнал Григорьева и еще одного разведчика, фамилии которого не помнил, но знал в лицо. Утром они ушли с командой, набранной из подразделений полка. «Что же вы так ушли, пришли, опять уходите?» — поинтересовался Черняков. «Мы в гвардию попали, товарищ полковник. Стоим недалеко, вот и зашли проститься к своим. А то, говорят, скоро начнется, так больше, может, и не увидимся». Разговаривая, Григорьев приблизился, и Черняков сразу угадал. Проводы не обошлись без выпивки. «Как они ухитряются доставать?» — подивился он. «Сам приказывал никому до боя вина не выдавать. А гляди-ка, Нашли. А гармонист? — спросил он. Боец лихо перебросил гармонь на левую руку, козырнул и ответил. — Гвардия ефрейтор Раевский из гвардейской разведроты. — Мой новый товарищ, — добавил Григорьев. Таких, оказывается, к Кожановскому определили. Сразу понял Черняков. — Смотрите, — обратился он к провожаемым, — чести своего полка не роняйте. Пехота царица и хозяйка полей. Наш полк боевой, у него хорошая репутация. И мне будет просто жаль, если скажут, что бойцы нашего полка вели себя в бою недостойно. Я был доволен вашей службой в полку. И если вы, не уронив чести, после боя явитесь ко мне, я буду вам рад, как желанным гостям. Вот уж тогда поиграем, да и спляшем на радостях. Счастливо служить на новом месте. Разведчики стояли, провожая взглядами командира полка, пока санки не скрылись за поворотом дороги. «Справедливый человек этот полковник», — тихо сказал Григорьев. «Его в полку, наверное, все любят». Он посмотрел на убегающий след санок, вздохнул. На мгновение грусть защемила ему сердце. «Прощай, мой полк! Хотел бы я еще в тебе побыть!» «Григорьев, пошли!» — окликнули его товарищи. Глава 10. Армия Березина сосредоточила силы для нового удара. План его был очень простой. Гвардейский корпус, собранный в узкой полосе, должен был, словно тараном, пробить брешь в обороне врага и, придерживаясь большака Каопти-Васюты, как оси наступления, прорваться к Витебску. Решение строилось в согласии с общим фронтовым планом наступления, в котором главная роль была отведена соседней с Березиным армии, действовавшей левее. Вся артиллерия полков и дивизий была предназначена для сопровождения пехоты колесами, а для удобства управления сведена в огневые группы. Несомненно, теперь все цели на переднем крае противника будут подавлены и уничтожены, и стрелковые цепи получат открытую дорогу в глубину обороны. Разглядывая схему неприятельской обороны, испещренную синими значками пулеметов, орудий, батарей, Березин поинтересовался, не оживут ли они в момент атаки пехоты, как бывало не раз. «За это могу поручиться», — ответил командующий артиллерией. «Все, что есть на переднем крае, будет буквально сметено. У нас приходится несколько орудий прямой наводкой на одну цель, около 10. Это небывалая плотность». Однако Березин не обольщал себя радужными надеждами. В конце концов, сотни живых гитлеровцев в траншеях — это тоже цели, только не учтенные на этой схеме. Споры нет, огонь прижмет их к земле, но при малейшей задержке наступающих они окажут сопротивление. Вот тогда и должны будут сыграть свою роль гибкие огневые группы. Забота о защите пехоты от огня противника в глубине обороны являлась для него главной целью во всех размышлениях и перед этой новой операцией. В ночь на 3 февраля артиллерия заняла позиции на переднем крае. Боеприпасы были уже поднесены заранее и разложены по нишам. Пехота размещалась в окопах. Приглушенный шум, тихий говор сотен людей, готовящихся к бою, стояли на переднем крае. Больше всего забот было у связистов и артиллеристов. Пехота знала, что ее дело впереди, и пока старалась по возможности отдохнуть, хоть и находилась в узких окопах, нишах, стрелковых и пулеметных ячейках. Противник изредка выбрасывал ракету, давал на всякий случай пулеметную очередь. Бойцы не обращали внимания на это. Каждый занимался своим делом. Кто разговаривал с товарищем, кто доделывал окоп, а кто просто посвистывал носом. Плотные плащ-палатки не пропускали ветра, и под ними, несмотря на мороз, можно было ненадолго вздремнуть. Вместе с выходом пехоты все командиры полков заняли свои места на наблюдательных пунктах. Только старшие начальники еще оставались в своих штабах, и дежурные офицеры нет-нет да позванивали оттуда, проверяя, все ли в порядке и не заподозрил ли чего противник. Утром, едва просветлело небо, в окопы возвратились продрогшие разведчики. На этот раз они не ловили языков, а вели предупредительную разведку на случай появления разведчиков противника. Когда стало еще светлее, над окопами рассыпались гроздья красных ракет. Грохот первых выстрелов потряс землю, всколыхнул свежий морозный воздух, разметал тишину зимнего утра. Шквал огня обрушился на неприятельские позиции, страшными ударами разметал рогатки, накатник блиндажей, вихрем осколков вымел из траншей все живое. 15 минут. Шквал не утих, а наоборот, нарастает с каждой минутой. Сотни молний сверкают в грязно-желтом от дыма в воздухе. 30 минут. Земля содрогается от гула, и ему нет конца. Тяжелый черный вал дыма, клубясь, поднялся над гитлеровской обороной в небо и, тихо колеблемый слабым ветром, поплыл в сторону Витебска. 45 минут. В клокочущий гул орудий мощно вторгается скрежет и вой гвардейских минометов. Земля крупно вздрагивает, черный лес разрывов встает над Скиндеровкой. Оглохли от хлестких выстрелов артиллеристы, но лишь еще яростнее трудятся у своих орудий черные вспотевшие среди огня и дыма, среди блеска молний. Новый залп гвардейских минометов обрушился на траншеи противника, в небо взвелись зеленые, мерцающие холодным светом ракеты, и из окопов по всему переднему краю на протяжении 2 километров поднялась многочисленная пехота. Наступила минута атаки. Тысячи людей цепью пошли снежным полем за разрывами снарядов и мин, за бушующим артиллерийским валом, расчищавшим перед стрелковыми подразделениями дорогу через ненавистный рубеж. Вслед за стрелками тронулись в путь со своих позиций и орудия огневых групп. Они будут теперь молчать, пока не появятся цели на поле боя, пока пехота не столкнется с противником. В борьбу с ожившими вражескими батареями вступила пушечно-артиллерийская бригада «Березина». Черной землей, взбитой тысячами мин и снарядов, обозначился бывший рубеж фашистской обороны. Бойцы без выстрелов заняли 2 первые линии неприятельских окопов и, не задерживаясь в них, спустились в глубокий овраг, проходивший параллельно фронту. За пехотой, ушедшей вперед, потянулись связисты, повозки с боеприпасами, отставшие от нее орудия прямой наводки. Командиры дивизии сообщили Безуглову, что пехота движется, не встречая сопротивления. Противник, бросая убитых и раненых, бежит перед нею. Однако вслед за первыми радостными сообщениями пришли тревожные вести. Артиллерия топчется перед оврагом. Дороги через него нет. Что делать? Пехоте продолжать наступление. Пушки и гаубицы перебросить через овраг как угодно, хоть на руках, — приказал Безуглов Квашину и остальным командирам дивизии. Идите и сами обеспечьте переброску. Положение создалось серьезное, угрожающее. Пехота одна шла в наступление, лишившись своей главной ударной силы, своего щита, артиллерии. Сотни орудий всех систем спустились во враг, сбились в глубоком метровом снегу, нанесенном сюда зимними ветрами. Расчеты грудью налегали на снег, приминали его к земле, разгребали ногами и руками в стороны и с неимоверными усилиями подталкивали пушки, пробиваясь на другую сторону. А впереди, на высоком крутом подъеме, нависал сугроб со сверкающей ломаной кромкой. На единственной пешеходной дороге через овраг, которой пользовались гитлеровцы, впритык одно к одному стояли десятки орудий всех систем. В невероятной толкучке суетились, надрывая глотки офицеры и рядовые, мешая друг другу. Среди серых шапок мелькала папаха с красным генеральским верхом. Это Квашин, бросив все, примчался сюда, чтобы своей твердой рукой навести порядок. Запыхавшийся красный потный, он пробился на высокий противоположный берег оврага. Здесь уже было положено начало организованной переправе. Облепив пушку со всех сторон, расчеты подхватывали очередное орудие и с криком «Давай, давай, пошло!» навалясь бегом, вкатывали его по крутому склону. К Квашину подскочил командир артиллерийского полка и доложил: «Товарищ генерал, 7 орудий! Орудия уже переправлены. Ты что мне здесь творишь?» Разъяренный, потрясая кулаками, закричал на него Квашин. «Ты думаешь до вечера вытаскивать по орудию? Я же предупреждал. Где тросы, тягачи? Немедленно, бегом!» «Слушаюсь, товарищ генерал», — бормотал офицер. «Слушаюсь». Под горячую руку Квашин мог разнести, разбарабанить кого угодно. Он бы еще ярился, да с того берега во враг на полной скорости спустился тягач на гусеничном ходу и, врезавшись в снег, пошел целиной, пробивая новую дорогу. Квашин махнул рукой подполковнику: «Организуй дело!» А тот побежал, придерживая на ходу сумку. Пока велась долгая и трудная переправа орудий, пришли сообщения, что батальоны заняли Скиндеровку, Горелыши и Бондари, за которыми столкнулись с пехотой гитлеровцев, задержанной у артиллерийских позиций эсэсовской командой. Был полдень. Узнав об этом, Квашин поручил переброску орудий своему командующему артиллерией, а сам помчался на новый наблюдательный пункт в Скиндеровку. То, что он увидел оттуда, превышало все его опасения. Его бойцы залегли по огородам, за плетнями на окраине сгоревшей деревни, а вся инициатива огня, от которого содрогалась земля, находилась у противника. Разрывы снарядов тяжелой артиллерии, мин и мощные, как при бомбежке, удары скрипух остановили наступающих. Черные клубы дыма взвивались над бандарями все чаще и чаще, канонада нарастала с каждой минутой. Что у соседей, словно от этого зависела вся его судьба, с тревогой спросил Квашин своего офицера-оперативника. «Залегли в Горелышах и перед Заболотненько». «Черт!» — выругался Квашин.